Вы слушаете программу «В полном составе».
Еще раз добрый день, друзья. Продолжаем программу «В полном составе» в студии «Эхо Перми» Нина Соловей, Василий Ефремов из Санкт-Петербурга. И в эту часть нашей программы, Василий, привет.
Привет, Нина, и добрый день, радиослушатели.
В эту часть нашей программы мы никого намеренно не пригласили, потому что эту часть нашей программы мы решили посвятить событиям, которые ждут пермяков ближайшим летом и в мае, который уже в том числе и наступил. Но если обмениваться, как мы традиционно любим с тобой в начале программы, новостями культуры, то, конечно, события, которые мы обсудили в первой части программы, это наконец то, что Театр оперы и балета обрел у нас директора. В этот же день, 30 апреля, у нас любят все новости объявлять в пятницу вечером.
Перед большими выходными.
Да-да-да, перед большими выходными особенно, это любимое дело. Также прошла большая новость о том, что Пермский край заключил отдельное соглашение о сотрудничестве с Мариинским театром в рамках пасхального фестиваля, который каждый год проходит в России, и Пермь тоже участвует в нем. К нам приезжал оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Ну и Валерий Гергиев, упоминаемый уже тоже в первой части, как художественный руководитель Мариинского театра, вместе с нашим главой края, заключили, подписали какой-то отдельный документ. Ну и, собственно, как сообщается на сайте Министерства культуры, этот документ говорит о том, что в ближайшее время, по крайней мере, в ближайшем сезоне, в Пермском крае будут реализованы какие-то совместные проекты. Мне бы, честно говоря, хотелось, чтобы авторитет Валерия Гергиева, его сила, его талант и все, чем он обладает, а самое главное, повторюсь, его веское слово и его авторитет как-то сдвинули с мертвой точки историю, связанную со строительством новой сцены Пермского театра оперы и балета. Мне кажется, это будет самым лучшим итогом вот этого сотрудничества.
Как ты будем на это надеяться. И нет, и тут нельзя не присоединиться. История вечная почти. Но я хочу напомнить, что Валерий Бесалович приезжает в Пермский край не первый раз. И не первый раз встречается с губернатором, потому что они у нас меняются, а Гергиев остается на месте. И Гергиеву обещали построить концертный зал, построить новый театр. Но, в общем, мы знаем, где все эти проекты находятся, в каких ведомствах, в каких министерствах, и как эти бюджеты выделяются, а потом не расходуются.
Да, эти же концерты, например, оркестра Мариинского театра, они, конечно, демонстрируют то, что Пермскому краю нужен большой концертный зал. В Пермском крае, в Перми любят хорошую, настоящую симфоническую музыку. Зал Пермской филармонии, который у нас уже много лет есть, который, конечно, как бы ни старалась Пермская филармония ставить разного рода ракушки, все равно не отвечает всем требованиям, которым должен отвечать, ну, акустика, в частности, которым должна отвечать сцена из зал для прослушивания симфонической музыки. Но он был переполнен. Я скажу, Василий, что билеты там не дешевые на этот концерт. Люди готовы платить, люди готовы голосовать рублем и люди готовы голосовать ногами. Они приходят на этот концерт. Более того, они приходят в органный зал, чтобы смотреть прямую трансляцию, те, кому не удалось купить билеты. Ну, то есть, ну, все тут налицо. И я думаю, что сам наш губернатор, который был на этом концерте, он, собственно, увидел этот огромный зал, и то, как принимают, и то, как великолепно играет концерт, ну, может быть, как-то вот это все сдвинет. А так, конечно...
Я напомню, что существует большой проект реконструкции этого зала, и ему уже лет, года 4, и когда Галина Юрьевна выходила, собственно, с поста министра культуры, я, насколько понимаю, договоренности с господином Решетниковым были о том, что реконструкция начнется, но ВОЗ и ныне там.
Ну, они тоже там готовятся, они находятся в стадии начала реконструкции, но пока эта реконструкция будет идти, это что значит? Это значит, что у нас не будет концертов, то есть это значит, что мы будем только довольствоваться органным залом, тоже, в общем-то. Надо не реконструировать этот зал ужасный, а надо новый, большой дом музыки в городе.
Я думаю, что возможны все варианты. У нас есть, вернее, в Перми есть ДК Солдатова, который стоило бы на него обратить внимание, не только с точки зрения выступления.
А где Лепс?
Леонида Агутина или Лепса, но и с теми целями, с которыми он строился. Да. Неплохая площадка с неплохой акустикой. А Миной, безусловно, тут можем долго говорить про новый театр, и мы не первые, не последние.
Мы помним о связи Мариинского театра и Перми, о том самом Кировском театре, который был эвакуирован во время войны, и благодаря которому часть сотрудников и часть балетной труппы остались в Перми. Тут называется «Не было бы счастья, да несчастье помогло Великая Отечественная война». Но, тем не менее, были заложены те самые традиции. Мы помним о том, что Алексей Мирошниченко из Мариинского театра к нам пришел.
Антон Пименов из Мариинского театра.
Тоже из Мариинского театра к нам пришел. Ну и так далее. Ну и проходят, конечно, концерты и балеты, и оперы с участием солистов Мариинского театра. И наши там тоже поют и выступают. Ну, в общем, мне кажется, что это важное такое культурное событие, которое тоже никак нельзя обойти стороной. Мне донесла агентура, Василий, что уже буквально на стадии подписания у художественного руководителя Дягилевского фестиваля программа этого Дягилевского фестиваля. Можешь ли ты сказать хотя бы, проанонсировать некоторые события или нам все еще ждать? Ведь фестиваль будет вот-вот уже через месяц, в июне, а мы не знаем, куда нам покупать билеты.
Билеты надо покупать в Пермь. Вот единственное, что я могу сказать. Действительно, агентура тебя не подвела. Программа сформирована, и через неделю она должна быть представлена. Это я пока все, что я могу сказать. Я думаю, что нужно еще набраться чуть-чуть терпения, потому что осталось ждать недолго. Программа будет полностью представлена.
Она будет впечатляющей?
После 2 лет отсутствия Дягилевского она не может не быть впечатляющей. Я скажу
хорошо,
так.
Тогда о другом спрошу. Удается ли обеспечить международное участие в связи с пандемией?
Да, я думаю, что этот вопрос будет решен. И, в общем, Дягилевский и остальные фестивали решают эти вопросы. Это, в общем, вопрос взаимодействия с федеральными органами. Но я хочу сказать, Нина, что Дягилевский через месяц, а ближе-то к нам все-таки другой фестиваль, это Монофест. Давай лучше ты нам расскажешь о том, сколько вертинских будет на твоем фестивале и когда мы это все увидим.
Да, с удовольствием расскажу. К сожалению, нам не удалось и в этом году, как и в прошлом году, из-за пандемии обеспечить международное участие, несмотря на то, что в адрес фестиваля пришло довольно большое количество заявок. И те заявки, и те театры, которые выбраны были экспертным советом и в прошлом году, и в этом году, они, конечно, нам звонят, но мы разводим руками и говорим: ребят, мы не в МИДе, мы не можем пока никак воздействовать ни на Роспотребнадзор, да, может быть, и не нужно пока торопиться, потому что пандемия особенно-то не отступает, и границы закрыты, может быть, они открыты для тех, кто хочет отдохнуть на Мальдивах, но для артистов, для музыкантов они пока еще закрыты, поэтому в этом году мы, к сожалению, опять отказываемся от международного участия. Почему говорю «к сожалению»? Потому что международное участие — это не только там репутация, это не только то, что фестиваль приобрел статус международного фестиваля. Это все-таки возможность нам увидеть о том, как развиваются другие театры. Это возможность зрителям Перми увидеть несколько иную культуру, иное решение каких-то театральных произведений. И вот в этом смысле...
И не только онлайн.
Да, в плане творчества мы, в общем-то, грустим, несмотря на то, что любое международное участие — это, конечно, серьезные такие хлопоты. Это очень серьезные хлопоты.
Дополнительные организационные заботы.
Да, да. Это и раньше было сложно, но вот ради расширения зрительского восприятия, конечно, все равно хотелось, но, к сожалению, нет. Но, с другой стороны, мы очень опасались, вообще надо ли нам объявлять прием заявок на 2021 год, потому что многие театры были закрыты. Мы были довольно приличное количество времени разобщены. У нас нет в правилах, что это должна быть премьера последнего сезона, у нас такого нет. Но в любом случае, все равно в основном все, конечно, заявки, которые приходят на фестиваль от разных театров, это все-таки спектакли, поставленные в последние 1,5 сезона. Так вот, в этом 2021 году к нам в адрес фестиваля пришло порядка 65 заявок со всей страны, совершенно новых, оригинальных, в разных стилях и жанрах и видах искусства. Я для тех, кто...
То есть пандемия как-то людей спровоцировала уединенное существование на сцене.
Да. И было очень сложно, потому что все эти 65 заявок, это были действительно моноспектакли. То есть это постановки с участием только одного исполнителя. Это были очень сильные спектакли. Это были спектакли, из которых нужно было выбирать. И обычно мы в финал, у нас в финал проходит не больше 10 названий. В этом году мы за 4 дня должны будем представить 13 постановок, 13 спектаклей. То есть там у нас по 4, по 3, по 4 спектакля в день, и с небольшой временной разницей надо будет бегать. Я, конечно, призываю жителей Перми посетить все спектакли. Все они очень разные. Это и хореографические постановки, это и спектакли-манифесты, это и спектакли по современной драматургии, это и спектакли по классическим произведениям. И совершенно
разные по стилю. Обратил внимание, что театры в основном из регионов. В общем, столицы-то даже, собственно, почти нет.
Нет, Санкт-Петербург у нас, Москва и Санкт-Петербург есть. Надо сказать, что вообще Санкт-Петербург – это такая столица моноспектаклей. И каждый год у нас не менее там 3-4 театров из Санкт-Петербурга. Там очень любят камерные спектакли. Там очень, ну, вероятно, потому что, ну, кроме того, что это большие города, и великое количество больших сцен, есть и количество зрителей, которым хочется какой-то интимной, какой-то камерной обстановки, которым хочется вот встретиться наедине, один на один и актерам, и зрителям. Плюс, конечно, моноспектакль требует от актера особого мастерства. Это довольно сложный вид жанра, на который решаются не очень многие актеры, в том числе и ведущие. То есть ты весь спектакль находишься один на сцене, и весь спектакль, собственно говоря, тебе никто не поможет. Поэтому тут нужно обладать и техникой актерской, и харизмой, и силой актерской, ну и режиссурой.
И смелостью.
Да, и, конечно, в Санкт-Петербурге и в Москве это, как правило, очень сильные спектакли, потому что там, ну, скажем так, селекция выше. Поэтому, как правило, это действительно очень достойные работы, очень достойные актеры. И в этом году, конечно, у нас тоже есть такие участники. Из особенностей этой афиши рассказать, да?
Да, расскажи. Например, вот меня интересует вопрос, это большие театры или это все-таки лабораторные работы какие-то?
Ну смотри, что значит большие театры? Есть спектакли, которые представляют, например, Тверской ТЮЗ. Это большой или маленький? Это серьезный большой театр, Тверь.
Будем так, скажем так, государственный бюджет, значит, уже большой.
Да, да. Тверской ТЮЗ – это крупный театр, это моноспектакль, называется он «Головлёв». Очень любопытный спектакль по роману Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёвы», но там обычно же это ставят про главную героиню, про Арину Головлёву, а здесь спектакль, который идет от лица Порфирия Головлёва, сына главной героини этого спектакля. Очень трогательный, очень сложный и очень-очень эмоционально насыщенный спектакль. Я, конечно, его просто предлагаю посмотреть всем. Там и текст хороший, там и решение интересное. Но это такой классический вариант. Есть, например, опять же, если говорим из крупных театров, это, например, Челябинский театр. У нас два театра из Челябинска. Есть Челябинский камерный театр. Это спектакль «Колыбельная Марселя Марсо». Вот мы не можем наших зрителей пригласить на просмотр спектаклей зарубежных исполнителей, зато у нас будет и Япония, там будет спектакль «Макото», где главная героиня японка, и будет звучать японский инструмент, и там очень много про японскую культуру, там про девушку, которая приезжает из Японии в Москву, танцовщица, и с ней происходят разного рода события. Вот что касается «Колыбельная Марселя Марсо», это такая фантазийная, французская, очень красивая история про то, про великого мима, как он представил себе колыбельную, которую он бы пел своему сыну. И там занята не больше, не меньше народная артистка этого театра. Ну, это видно, конечно, что это мастер, просто мастер сцены работает. И там в этот спектакль еще внешне очень эстетически, очень красивый. Там используется техника акварели. То есть на наших глазах не только идет актерская игра, но и художница на наших глазах наносит акварель, которая появляется тут же, ну, в прямом эфире, в онлайн-режиме, в офлайн-режиме на заднике. Это будет в сцене «Молот». Что у нас будет? Вот тоже тоже нет международного участия. Но вот этот спектакль ты видел, премьера которого состоялась в Доме радио в Санкт-Петербурге. Это спектакль «Юдив» Бориса Павловича, где вообще весь спектакль идет на украинском языке. И несмотря на то, что спрашивают меня, а будет ли перевод, мне это странно, зачем вам перевод? В общем-то, мы все друг друга, братья славяне, понимаем. Но, тем не менее, известная история, мифологическая история о том, как девушка ради спасения народа убила своего возлюбленного. Здесь, конечно, все так или иначе, но мне кажется, очень сильно попадает в нынешнюю политическую повестку. Да?
Абсолютно.
Я очень горжусь этим спектаклем. Я приглашаю наших зрителей и наших слушателей в частную филармонию «Триумф», где будет представлен этот спектакль, который требует тоже и особой обстановки, и особой сценической площадки. Это не совсем тоже спектакль в классическом виде. Это такая очень инклюзивная история, как сам называет ее Борис Павлович. Есть вот наряду с тем, что, например, есть спектакли, которые идут в сцене «Молот» и в частной филармонии «Триумф», то есть для большого количества зрителей, у нас есть спектакль, который открывает наш фестиваль, рассчитанный только на 12 зрителей. Вот тут уже кто успел, того и тапки, друзья.
Тот и сел.
Кто успел, тот и сел за один стол с исполнительницей Марчелло Стати. Это Магаданский театр. В основе этого спектакля рассказ Андрея Платонова «Семья Иванова», где она, актриса, приходит с небольшим чемоданом и рассказывает историю одной семьи, связанную с событием во время Великой Отечественной войны. Очень трогательная, очень пронзительная, очень близкая история. Ну, в общем, я просто приглашаю всех, если, конечно, сейчас остались билеты, в чем я лично уже сомневаюсь, потому что, ну, как говорила уже, там все-таки все равно всего 12 билетов. Ну, да, еще такая интересная связь. У фестиваля за 8 лет уже возникла своя история, свои какие-то связи. Например, у нас два раза в фестивале участвовал, на мой взгляд, совершенно замечательный актер из Санкт-Петербурга, Григорий Печкасев. Он представлял свои моноспектакли, становился нашим дипломантом и лауреатом. А в этот раз Григорий выступает в качестве режиссера. Mm-hmm. Он представляет спектакль, сейчас точно скажу, называется он «Жанна во Францию и обратно». Это спектакль по современной пьесе. Там тоже вот Франция у нас, про девушку, русскую девушку, которая мечтала съездить во Францию. Вот что с ней происходит. Актриса совершенно фееричная, вроде бы вот актриса, одна актриса стоит на сцене, все, никаких особенных декораций, никаких там музыкальных спецэффектов и световых. Вот то, что я, например, очень сильно люблю, невозможно оторваться от ее истории, от невероятной какой-то степени искренности. И вот, ну, разве с этим спектаклем сравнится другой спектакль из Казани? Кстати, Казань у нас нынче очень активно представлена в афише. Это спектакль «На крыше леса», где в основе вообще это такой тоже стендап, практически стендап, где актер этого и актер, режиссер, правда, там другой, актер и автор пьесы рассказывает свою историю, как он десятиклассником заблудился в лесу. И пришлось ему вспоминать уроки ОБЖ.
Очень смешная история.
Это, вот казалось бы, ну что, про что там? Но как он это рассказывает, как он это все заново проживает, он настолько какой-то с невероятной свежестью и какой-то энергией молодости, юности, задора. И, в общем, ну, это нужно смотреть. И мы уже выложили видеоролики. Он сам снял видеоролик на свой спектакль. Это уже отдельные произведения современного
жанр,
искусства.
Да.
То есть вам не нужно ехать в Казань, чтобы это видеть. Это вот, ну, то, что нужно, то, на что нужно обратить внимание. Из этого же разряда также в субботу тоже не менее любопытный спектакль «Мальчик примерный весело», про то, как молодой человек, мужчина его играет, про то, как он переоценивает свое детство. Есть у нас место на этом фестивале и так называемой фемповестке. Например, это очень известный в узких театральных кругах режиссер Туфан Имамудинов, который не так давно отправил в Министерство культуры Татарстана запрос о том с проектом «Лень», где он написал, что вот такая-то, такая-то госпожа, уважаемая госпожа министерша, вы понимаете, что мы творческие люди, и нам необходим такой период, когда, ну, нам не нужно творить. Вот нам просто нужно лежать, спать, ходить для того, чтобы насытиться новой энергией, чтобы нам пришли идеи, но нам ведь в это время нужно что-то есть, нам нужно что-то пить, нам нужно оплачивать проживание, но на это, вот на это-то нам никто не, ну, не даст денег, никто нас не хочет содержать. Пожалуйста, поддержите наш проект, творческий проект под названием «Лень». Мы ничего не будем делать, но вы поддержите, там, дайте нам денег. На что министр Татарстана, культуры Татарстана ответила: «Да, господа, я прекрасно понимаю, о чем вы говорите. Единственное, что все-таки давайте ваш проект, мы найдем средства, что там столько-то часов, вы там должны будете там ничего не делать, за это Министерство культуры вам, значит, выделит определенную сумму денег, но только назовем все-таки этот проект «Паразитос». Вот. Мне очень понравилась эта переписка, но я видела на фестивале «Радуга», ой, как же, по-моему, «Бал бесы», по-моему, работа Туфана Имамудинова. Это очень любопытный режиссер, и здесь он вроде бы хореографический спектакль, но здесь он предстает и как режиссер. Это спектакль «Хава» творческого объединения. Это как раз история, связанная с современной девушкой, и мы понимаем, что в Татарстане не меньше, чем и в России, вопрос, ну, женской свободы, что ли, вопрос того, что женщина имеет право быть, просто быть, а не обязательно быть частью там мужской жизни или частью там какой-то социальной жизни. Она не только мать, жена, она и просто женщина. Это очень любопытный эксперимент, прям театральный. Это не спектакль даже в обычном его виде. Зрители получают наушники, микрофоны, и они сами вместе с актрисой создают этот спектакль. Называется он «Хава». Я просто рекомендую всем посмотреть. Такого у нас
перемен. То есть это скорее перформанс такой,
да,
чем...
Да, это перформанс. И тоже из любопытного, из этого жанра, это прям я очень горжусь, и для нас большая честь, когда пришла заявка от театра Ольги Поны. Ну, то есть, ну, Челябинский театр современного танца, это Ольга Пона, это имя современной хореографии. Она поставила спектакль под названием «Дюймовочка». Но эта история далеко не детская, не сказочная. И,
не ведитесь сути, на название, что называется, да?
Да-да-да. По сути, это тоже такая история о месте девушки, о месте женщины, о том, что случается, о том, когда нас наделяют какими-то, ну, что мы должны соответствовать каким-то представлениям. Но ты же сказочная, ты же волшебная, ты же прекрасная. А что случается, когда мы сказочные, волшебные существа, женщины и девушки, в общем-то, оказываемся один на один с бытом, или встречаясь с грубостью, или встречаясь там с насилием и так далее. Это очень интересный спектакль, он так и называется «Дюймовочка». Не вздумайте на него ходить с детьми, которым не исполнилось еще 12 лет, ну, приходите со своими мужьями, со своими взрослыми людьми. Вот это, пожалуй, что же еще я забыла? А, ну и Вертинский, конечно. И Вертинский, конечно. Вертинский — это, опять же, возвращаясь к вопросу, когда ты спрашивал крупные театры, ну, Пермский академический театр, театр — это крупный театр?
Ну, куда уж меньше.
Вот. Я очень рада, что в этом году мы опять не обошлись без пермских участников. Вообще у нас не было ни одного фестиваля без участия пермских актеров. И надо сказать, что в самом первом фестивале театр представлял спектакль Алены Котовой «Агата возвращается домой», который был очень высоко оценен членами жюри и зрителями. Но так получилось в силу разных обстоятельств, и то, что Алена уехала в Москву. Это как раз был последний показ этого спектакля на нашем фестивале. А на этом же первом фестивале Альберт Макаров, еще тогда не особенно известный пермским зрителям, это сегодня у него тут толпы фанатов, и полгорода молится на него. А тогда никто не знал Альберта Макарова, он был артист там Кудымкарского национального драматического театра и привез свой моноспектакль по произведению Эдварда Радзинского, посвященный как раз истории царской семьи. И сразу стал лауреатом нашего фестиваля. фестиваля. В этот раз...
Если что, на Макарова еще есть билеты, так что надо
Да, на Макарова еще есть билеты. На... Это сцена «Молот», это открытие фестиваля. Ну, в первый день открытия фестиваля в 21.00. Это спектакль-концерт. Это такой яркий, красочный, с огромным количеством переодеваний, с огромным количеством музыки, с участием великолепного пианиста Александра Колесникова. Спектакль тоже открытый, очень яркий и, ну, достойный того, чтобы его видеть. Он идет в нашем театре где-то вот, ну, половину сезона еще, но уже у него тоже, конечно, свой пул поклонников появился. В общем-то, Альберт тут держит марку любимца публики, и, конечно, я всех приглашаю на этот спектакль. Но Альберт в прошлом году вместе с другим режиссером, который тоже уже не первый раз участвует в нашем фестивале из Санкт-Петербурга, это Роман Каганович. 2 года назад они участвовали в нашей лаборатории фестиваля и создавали эскиз, который так и назывался «В. точка». Но так как Альберт у нас плотно занят здесь, а Роман Каганович у нас в Санкт-Петербурге, в результате Роман Каганович поставил уже спектакль, а не эскиз, с не менее талантливым, замечательным совершенно актером Сергеем Азеевым из Санкт-Петербурга. Наши пермяки видели его прекрасную работу «Сибирь» вместе с Романом Кагановичем. Вот это совсем другой Вертинский. Это Вертинский и его связь встречи с властью. Это, в общем-то, человек и власть, артисты власть, художники власть. Это начало 20 века, это время революции, это время голода, это время неприятия, это время, когда Александр Вертинский имеет бешеную популярность и собирает огромные залы, но он категорически не признан в стране. О нем нельзя писать, о нем нельзя говорить, его имя нельзя произносить. Это очень такая пронзительная, очень сильная история, которую нужно, конечно, посмотреть. У нас уже заканчивается время, поэтому я всех-всех-всех отправляю на сайт фестиваля manifestperm.com и, конечно, всех жду с 21 по 24 мая на фестивале моноспектакли «Монофест». Василий, спасибо, что ты меня спросил об этом, но жаль,
с удовольствием выслушал.
Приезжай, приезжай к нам, правда, это будет, ну, это программа, которой я горжусь. Я горжусь этой программой. Будем надеяться, что искусство вылечит нас всех, в том числе, как и вакцинация. И через год мы проведем 9-й фестиваль уже и с международным участием.
То есть в этом году 8-й. Такая бесконечность вам обеспечена, Нина. Я думаю, что фестиваль стоит 10-й и 20-й юбилей.
Посмотрим. Все ведь зависит от зрителей. Зрители ходят, мы делаем этот фестиваль. Зрители не будут ходить, мы не будем делать этот фестиваль. Поэтому всех призываю поддержать.
Не знаю. Ты знаешь, как показал прошлый год, если даже зрители не ходят, театр никуда не девается.
Да, 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 да. Спасибо огромное. Это была программа «В полном составе». Ее для вас провели Василий Ефремов.
И Нина Соловей из пермской студии. Спасибо всем. До скорой встречи.
За пультом звукорежиссера работал Алексей Бельцюков.
В полном составе.